Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО.
А можно я, простите, пожалуйста, вот в продолжение того, что мы начали, договорю, потому что, мне кажется, это очень важно. Ну, по крайней мере, я вот над этим думаю. Я несколько дней сейчас, и мне это представляется важным. Вот этот тезис, да, на котором мы закончили, что наши дети, они с нами не конфликтуют, но они не контактируют. Вот я его как понимаю? Это не буквально, да, что мы там ссорились с родителями, а сейчас дети не ссорятся. Это ведь не об этом. Не только об этом, не столько об этом. А о чем? Вот для меня в том числе. И опять же, наши дети не в смысле только лишь те твои родные дети. Вот я работаю со студентами. Да, я, может быть, даже об этом уже говорил, но вот теперь я... Вот эта фраза, она обобщила этот опыт, да, который я просто как-то вот над ним размышлял. Вот смотрите, у нас сегодня большие возможности коммуникации. Вот когда я был студентом, там, их не было, да. Ну, в частности, вот, скажем, я когда веду какой-то предмет, я сказал, что мне это по электронной почте, там пишет студент, но мы даже заводим группы, там, я не знаю, там, в соцсетях, в Фейсбуке, в WhatsApp, можно сказать, где угодно. Да? Для чего? Для того, чтобы мы постоянно вот все, что связано с предметом, не связано, вот мы обменивались этим, да. И вот в этих группах, вот, скажем, есть группа, вот, писать, у меня там первый курс, 9 человек. Мы завели такую закрытую группу, там никого нет. То есть это само по себе прикольно, да? Вот закрытая группа, преподаватель, все. Я самый активный там. Я в этой группе самый активный. Я чаще всего туда пишу. Я обязательно реагирую на то, что напишут студенты. Вот я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что если вот перенестись там в 91-й год, когда я был на первом курсе, и кто-то бы из наших преподавателей, ну, там, я не знаю, там Юрий Павлович Вяземский особенно, если бы он сказал, что вот есть, я там, или там просто сказал бы, Павлович, я, знаете, вот каждый день с 2 до 4 я сижу на кафедре, можно ко мне прийти. Я думаю, очередь бы выстроилась от автобусной остановки на улице поговорить с Юрием Павловичем. Я ни в коей мере себя не сравниваю, так сказать, с Юрием Павловичем, и это, так сказать, величина недостижимая. Но пусть это был бы другой какой-то преподаватель. Да просто вот преподаватель бы сказал, я всегда для вас вот available, да, готов, значит, с вами пообщаться. Вот. А сейчас, понимаете, я... Вот это именно об этом. Вот, знаете, я все чаще задумываюсь над тем, что есть такой вот парадокс, а может быть, это не парадокс, может быть, это неизбежная такая закономерность жизни, что доступность... Всегда ее оборотная сторона – это невостребованность. Доступность, оборотная сторона доступности – невостребованность. Да, вот когда чего-то нет, когда чего-то не хватает, то это не просто ценится больше, а к этому стремятся, это используют больше. Книг много, а читателей мало. Понимаете? Возможностей коммуникации много, а коммуникации самой содержательной мало.
Ну, отсюда один маленький шажок для того, чтобы сделать вывод. Давайте мы как-то искусственно ограничим какие-то вещи, чтобы хотели.
А оно так не работает. Вот не работает так. То есть, может быть, где-то сработает, а может быть, где-то и нет. Вот. Потом, понимаете, мы не ограничим. Тут есть еще вот какой момент. Именно вы правильно сказали, искусственно. Можно ли искусственно ограничить естественный ход жизни? Полностью нет.
А что тогда делать?
Думать.
Вот вам как преподавателю.
Ну, я пытаюсь писать так, чтобы они реагировали все-таки, да. Причем пусть через конфликт, там, пусть еще как-то.
Ну, вернемся давайте к Иосифу Александровичу.
Давайте, тем более, что он, так сказать, он, заслуживает этого, безусловно.
Да, он как-то постепенно вышел на очень актуальные сейчас темы, что странно, потому что довольно давно говорил. Следующая его мысль...
Какой это год, кстати?
88-й.
Ну, все-таки.
Следующая его мысль такая. Старайтесь не слишком полагаться на политиков, на ту или иную политическую партию, доктрину, систему, их прожекты. Они могут в лучшем случае несколько уменьшить социальное зло, но не искоренить его. Всегда будет хоть один человек, который не получит выгоды от этого улучшения. Мир несовершенен. Золотого века никогда не было и не будет. Более того, людей становится все больше, и общего пирога на каждого приходится все меньше. и вы должны полагаться только на собственную стряпню, то есть управлять миром самостоятельно, по крайней мере, той его частью, что находится в непосредственной досягаемости. Но вы должны приготовиться к горестному сознанию, что даже вашего собственного пирога не хватит, и придется отведать в равной мере и благодарность, и разочарование. И здесь самый трудный урок для усвоения – не терять усердие на кухне. Вот мне кажется, что это впрямую касается и социального служения церкви, и отношения к тому, что происходит вокруг нас в политической жизни. И вообще какая-то очень христианская, на мой взгляд, мысль, может быть, просто я ее так понимаю.
Ну, насчет того, что не терять усердие на кухне, если это понимать буквально, то мысль, безусловно, и вообще человеческая. Вот, но если, опять же, серьезно говорить, то мне кажется, конечно, ну, то, что касается вот политики политического, то это такая, опять же, мне представляется для христианина мысль очевидная, потому что христианство вообще предлагает единственный способ изменения мира, работающий через изменение себя. Да, и вот та фраза преподобного Серафима, которую мы часто цитируем и гораздо реже понимаем, а еще реже применяем в своей жизни, она ведь является, собственно, вариацией на тему евангельской фразы «Вынь прежде бревно из своего глаза, если, а потом ты увидишь», вот я всегда на этом делаю акцент, потому что мы забываем, мне кажется, вторую часть, «ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего». То есть Евангелие нам говорит, что если ты бревно из своего глаза не вытащил, то ты не сможешь вытащить сучок из глаза брата своего. В этом смысле, почему я вот убежден в антиреволюционности Евангелия и христианского подхода? Потому что любая революция — это попытка вытаскивать сучок из глаза своего брата, не разбираясь с собой. Конечно, кто-то скажет, что это не про общеполитические отношения, это вот про межличностные. И понятно, что мир межличностных отношений не тождественен там миру общественных, политических, там, межгосударственных, но какие-то закономерности, безусловно, существуют, и поэтому почему революции потом пожирают, так сказать, своих детей? Ну, вот ровно поэтому, потому что здесь сам принцип, он изначально не приведет к результату декларируемому и желаемому. Вот, поэтому то, что говорит Бродский об ограниченности вот этих политических, да, мы там, я недавно читал одну книжку, где очень интересную, замечательную, и самым спорным для меня в этой книжке, я про ней говорил, это книжка отца Сергия Овсянникова, замечательная, великолепная, но как человек, который много лет жил в Голландии, он пытался сказать, что он все-таки, ну, демократия все-таки лучше, чем не демократия. Посмотрите, вот. Вот. И я его могу понять, но при этом вот идол демократии, который был воздвигнут, да, как представление о том, что можно создать такой замечательный вот строй, который сам по себе решает проблемы общественные и так далее, он все равно вот в этой логике, так сказать, возник, да. А вот Бродский, мне кажется, про это говорит, да, что здесь, когда ты к этому относишься так, как об этом говорит Бродский, тогда ты, в общем, спокойно переживаешь и проживаешь любой политический режим и, в общем, занимаешься правильными вещами. Вторая часть сложнее, там вот эти все метафоры с пирогами и прочее, вот, но это, кстати сказать, сегодня сильно актуальнее, чем тогда, когда про это говорилось, потому что людей стало еще больше, проблема вот этого разделения дележки пирога еще больше, но мне кажется, что у христианин просто на это по-другому смотрит совсем. Это вообще не должно находиться в центре нашего внимания, исключая то, о чем вы сказали уже в своем вопросе. У Бродского я этого не услышал. Это то, что мы называем таким немножко бюрократическим там, социальным служением, но это вопрос просто, опять это евангельский вопрос. Ну, христианин не может быть спокоен, когда рядом есть люди, которым он знает, что им тяжело, плохо, там, хуже, чем ему.
Просто конец этой метафоры именно про усердие на кухне, мне кажется, очень близко именно к смыслу социального служения, к помощи ближним, потому что он говорит о том, что все равно нужно понимать, что сколько бы ты ни тратил усилий, ты все равно всех не облагодетельствуешь.
Понимаете, вот я хочу вернуться здесь, вот, может быть, это вот тому, с чего мы начали. Помните, мы сказали, что есть вот картина мира, которая предзадана, и ты в ней, ну, наивно думать, что ты от нее можешь быть свободен. А свобода воли проявляется не в выборе картины мира, а вот в этом свободном религиозном выборе. Ведь есть такая, ну, вот я помню, как нам наш преподаватель говорил, рассказывал, как они росли, там, не знаю, там, впятером в однокомнатной квартире, ну, а поскольку она была своя, а не коммуналка, им казалось это круто, а сейчас он говорит, у меня там двое детей, нас четверо, но моя трехкомнатная мне мала. Да, можно его убедить в том, что она не мала, апеллируя к его детству? Нельзя. Да, вот, вот эта картинка мира поменялась, и ты не можешь это выпрыгнуть. Мы тоже не можем. Нельзя выпрыгнуть вот из сегодня, там, неважно, верующий ты или неверующий, но вот что есть некие условия жизни, да, то, что называется в материальном мире качеством жизни, к которым ты привыкаешь, и тебе говорит, ну, а вспомните, как прадеды жили в землянках, и люди перестанут стремиться к покупке собственного дома. Не перестанут. Да? Соответственно, мы картину мира поменять не можем. Что мы можем поменять? Мы можем поменять вот эту вторую часть, вот это, как мы в этой картине мира будем жить как верующие люди. Вот как мы будем к этому относиться, как мы будем относиться к тому, кто и сегодня живет в землянке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
А вот вы не поверите, Иосиф Александрович Бродский и на эту тему дал совет.
Ну, он потому и Нобелевский лауреат, а я профессор кафедры всего-навсего.
У вас все впереди еще.
Ой, не знаю.
Какие ваши годы? Он советовал... Старайтесь не выделяться, старайтесь быть скромными. Уже и сейчас нас слишком много, и очень скоро будет больше. И это карабкание на место под солнцем обязательно происходит за счет других, которые не станут карабкаться. И то, что вам приходится наступать кому-то на ноги, не означает, что вы должны стоять на их плечах. Вообще-то всегда есть что-то неприятное, когда кто-то благополучнее себе подобных. Это, по-моему, как раз вот одна из самых актуальных в нашей стране в последнее время тем. Это социальное разделение.
Чудовищное социальное разделение.
Вот. Что с этим делать, ну, ситуативно, я не очень себе представляю, потому что вряд ли кто-нибудь из богатых людей добровольно начнет строить Третьяковские галереи и художественные театры или там больницы солдатенковские. Но ощущение вот этого вот состояние, которое портит качество твоей собственной жизни. То есть ты смотришь на этих людей и вроде как стремишься быть не хуже.
Вы знаете, вот тут я с вами не соглашусь. Просто, ну, не соглашусь в каком смысле? Я, скорее, я не знаю, потому что для того, чтобы сказать, что вот у нас не начнут строить, ведь есть люди, которые создали картины, галереи, там, музеи, икон даже, например. Да, там они частные, кто-то их потом передавал. Просто чтобы сравнить, так сказать, масштабы, надо, ну, четко понимать возможности тех, кто создавал вот музеи там раньше, да, какая часть, так сказать, дохода на это уходила, и что, ну и так далее. То есть, чтобы сравнение было корректным, оно должно основываться на реальных цифрах, там, понимании ситуации, прочее. У меня этого всего нет. Мне кажется, что здесь важнее другое, вот, в том, что вы сказали в конце. Вот стремиться к тому, что есть, или, знаете, я вот недавно где-то прочел, то ли в каком-то телеграм-канале, то ли кто-то, когда человек так походя, ну, между делом говорит, нет, ну, я вот, как обычно, там, десятую часть дохода там пожертвовал, и там, или пожертвовал, а и пошла дальше. И я понял, что вот часть картины мира этого человека в том, что 10% того, что он зарабатывает, а там этот совсем не олигарх, там, и, кстати, не предприниматель, просто там журналист, если я не ошибаюсь, он просто, он каждый месяц отдает на благотворительность, да, вот на какие-то, ну, я не знаю, там все время мы каждый день читаем, требуется, там, давайте соберем и так далее. Может быть, с этого начать? Может быть, нам начать не с того, чтобы там считать стоимость, там, не знаю, яхт, предметов роскоши и количество там пар туфель у кого-то там еще чего-то, а с того, чтобы понять, а вот в нашей жизни как это обстоит. Ну, те, кто может, я сейчас, я понимаю, что там, если у человека, там, он не в состоянии обеспечить там, свою семью, наверное, сложно ожидать от него или там взывать к нему, вот, а тем более уж требовать. Но вот если есть такое... Потом, знаете, Господь никогда не бывает у человека в долгу, даже вот в этой линейной материальной логике. Вот я в этом глубоко убежден. Это совершенно такое какое-то глубинное мое убеждение. Я считаю, что при всем моем отрицании вот этой линейности, да, того, что ты сегодня отдал, завтра получил и так далее, я никогда логически не могу с этим согласиться, но глубинно я убежден, что вот человек отдающий, он получает, причем он получает в том числе и он не нуждается материально тоже, не будет нуждаться.
Ну, есть предпоследний совет Бродского. Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы. Из всех частей тела наиболее бдительно следите за вашим указательным пальцем, ибо он жаждет обличать. Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы, историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны и детства, несвоевременную высадку на горшок. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то или кого-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить.
Золотые слова.
Но насколько это соотносится с тем, что мы готовы ведь даже и в церковной жизни искать некие внешние силы, может быть, объективные или субъективные, или нам так кажется, которые влияют на ситуацию негативно. Мы же бесконечно комментируем события на Украине со ссылкой на Вашингтонский обком.
Ох, как вы меня тут там прищучили. Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, Бродский говорит лично о человеке, обращается в данном случае к каждому конкретно и говорит, что не надо в своих проблемах винить вот все, начиная от высадки на горшок и заканчивая там плохой политической конъюнктурой. Вот. Я думаю, что он все-таки об этом говорит. Не об анализе ситуации, а в первую очередь о том, как, с каким состоянием человек начинает и заканчивает свой день, как он оценивает вот происходящее вокруг него и кого он видит в этом, и чью вину он в этом видит. Если он считает, что он белый и пушистый, а вот просто так сошлось, и вот с детства, так сказать, не везло, а тут еще и политики такие, и бизнесмены, и негодяи, и вообще все плохо, и начальник дурак. Вот. Я думаю, он все-таки в первую очередь говорит именно об этом. А то, что вы предложили, это другая ситуация. Потом, понимаете, ну как, когда мы оцениваем события, вот взяли Украину, а как здесь игнорировать наличие вот всех этих факторов? Ну как, то есть что вы предлагаете сказать, что, знаете, конечно, вот, ну, амбиции политические украинского президента, они не имеют никакого отношения к тому, что там происходит, но это же невозможно сказать.
Можно следующую фразу из этой же, скажем так, части речи Бродского парадоксальным образом тоже и с личным планом, и с общественным, с той же украинской темой связать. Вот Бродский говорит: «Старайтесь уважать жизнь не только за ее прелести, но и за ее трудности. Всякий раз, когда вы в отчаянии или на грани отчаяния, когда у вас неприятности или затруднения, помните, эта жизнь говорит с вами на единственном хорошо ей известном языке». А вот это можно применить к ситуации церкви на Украине, что есть трудности, мы на грани отчаяния, наши братья там в очень тяжелой ситуации, но даже в этой ситуации... Вот если следовать мысли Бродского, надо стараться уважать жизнь не только за ее прелести, но и за ее трудности. Я понимаю, что нам сейчас, сидя в уютной теплой студии в Москве, легко давать советы и призывать к большому смирению, но если хотя бы в теории об этом подумать.
Я просто не очень понимаю, что такое уважать жизнь. То, что люди, мне кажется, что как раз-таки верующие нашей церкви на Украине и священники и иерархи, они именно так себя ведут. То есть они именно в это... Но это же не значит, что ты не должен там зло называть злом, насилие называть насилием. Конечно, христианин... Вот мы призваны там благословлять проклинающих нас, да? Нам Евангелие говорит, но он же не говорит: называйте проклинающих вас непроклинающими. Вот. Это вопрос отношения, но не вопрос неверной оценки ситуации. Поэтому в данном случае я не вижу никакого здесь расхождения. Вот. И все-таки, опять же, я думаю, что Бродский вот в этой метафоре там «Жизнь говорит с вами», он говорит о том, что, ну, он пытается как-то ведь... Знаете, давайте смотреть на этот текст, раз коль скоро вы такой интересный придумали журналистский ход, и мысленно я вам аплодирую. Вот, на то, для чего оно готовилось. Это молодежная аудитория, да, вот он очень хорошо, судя по всему, подготовился и понимал, как ее, так сказать, задеть и как коснуться так, сердец тех, кто его слушал. Тем более, что это большая аудитория, это ведь тоже очень важно. Говорить с 10 там, людьми и 10 тысячами – это разные тексты. Молодец Бродский.
Ну,
похвалил Нобелевского
лауреата. Похвалил талантливого автора.
Да-да-да.
Ну вот давайте теперь выйдем на его финал. В финале он говорит: «Мир, в который вы собираетесь вступить, не имеет хорошей репутации. Это не милое местечко, как вы его вскоре обнаружите. И я сомневаюсь, что оно станет намного приятнее к тому времени, когда вы его покинете. Однако это единственный мир, имеющийся в наличии, альтернативы не существует. Старайтесь не обращать внимания на тех, кто попытается сделать вашу жизнь несчастной. Таких будет много. Терпите их, если вы не можете от них избавиться. Но как только вы избавитесь от них, забудьте о них немедленно». Именно эхо – главный принцип любого притеснения. Поэтому гоните и глушите это эхо. Но вот если вспомнить нашу жизнь в соцсетях, это сплошное эхо, и это все поперек совета Бродского. То есть, насколько я понимаю, он говорит о том, что негативную реакцию на людей и события, как только эти люди отдаляются, а события прекращаются, нужно выкидывать из своей памяти, выкидывать из своей жизни и идти дальше. А мы бесконечно жуем старые рукава, и постепенно зреют гроздья гнева друг на друга.
Да, но вы знаете, это же совет из серии того, что когда он дает этот совет, он прекрасно понимает, что это не значит, что там 10 тысяч или сколько там, 5 тысяч, сколько там этот стадион вмещал, 1000 слушающих его людей, завтра же этому совету последуют и легко его исполнят. Он как раз-таки здесь касается каких-то очень фундаментальных вещей человеческих и говорит, что вы знаете, вот старайтесь этого не делать. Я так это слышу. Старайтесь это не делать, потому что это все пустое. Я вот чуть-чуть больше прожил, и я понимаю, что это ничего вам не принесет. Он понимает, что этого не произойдет. Это не там какой-то рецепт для похудания, который, для похудения, да, который может, ну, проще исполним, как минимум. Да? Это все-таки какие-то вещи такие. Поэтому, да, то, что в соцсетях, это перпендикулярно, да, или против того, о чем писал Бродский, но он именно поэтому об этом и говорил. А я, знаете, чтобы так на такой сугубо серьезной ноте не заканчивать этот момент, я вспомнил вот когда про этот мир, такой, на мой взгляд, забавный анекдот, когда человек пришел к портному, который ему 3 месяца шил брюки, и он говорит: «Послушайте, я все понимаю, но вот Господь за 6 дней сотворил мир, а вы 3 месяца шили мне брюки». На что, вздохнув, портной ответил: «Посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки». Поэтому мир, да, лучше когда не становится.
Да, на оптимистической ноте мы закончим нашу беседу. Но все-таки я позволю себе одну коротенькую из этой же части речи Бродского фразу прочитать, чтобы уж точно на оптимизме закончить. Меня очень согрели эти слова. «Не позволяйте событию, каким бы неприятным или значительным оно ни было, занимать больше времени, чем ему потребовалось, чтобы произойти». То есть как-то вот быстрее отпускайте и не давайте ему еще дольше над собой властвовать, освобождайтесь от него сразу же. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня был в студии программы «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».